Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Начинаем наши дневные передачи. Начинаем с программы «Не так». И, как всегда, в преддверии очередной Бородинской годовщины и очередной реконструкции мы как раз и поговорим и о стереотипах, мифах войны 12-го года, 18 века, происхождения разных и полков, и родов войск, и то, что у нас засело в голове, со времен первых книжек, которые мы читали, кино «Гусарская баллада», «Не к ночи будет сказано» с точки зрения униформы. Давайте поговорим с реконструкторами, мы через минуту-другую. Затем я свое введение прерываю на то, чтобы вы испытали культурный шок вместе с Ксенией Лариной и ее гостями. Дальше мы с вами поговорим о автомобильном рынке вместе с нашим замечательным экспертом Игорем Александровичем Пономаревым, председателем совета директоров группы компании «Дженсер». Это парковка автомобильная наша. Потом в программе «Город» у нас меняется тема, у нас несколько изменились планы. Мы поговорим о старой Москве, об использовании зданий. И даже в таком достаточно узком, может быть, аспекте, как мастерские художников, скульпторов, которые все-таки в центре Москвы существует, на каких условиях, как это все меняется в нашем меняющемся, увы, городе. Андрей Таль будет у нас художник и график будет в гостях. Мы с ним поговорим обо всем об этом. И в конце концов мы будем путешествовать вместе с центральным агентством. И в Соединенные Штаты у нас есть туры. Несмотря ни на что, знаете, опять же, повторюсь, что бароны пируют, бароны воюют. Вот мы путешествуем, узнаем другие страны и получаем от этого знания и удовольствие. Вот на том и окончится программа. 18 часов. Алексей Венедиктов и передача «Без посредников». Через несколько минут «Не так».
Эхо Москвы. Мы с вами.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что же, это наша программа совместная с журналом «Знание. Сила». Сразу скажу Алексу, который соскучился по трагедиям, маленьким трагедиям великих потрясений, рубрики Елены Сьяновой. 6 числа, 6 сентября возобновляется рубрика. Причем Елена Сьянова сейчас раздумывает над тем, как ее сделать и интерактивной, чтобы вы могли и комментировать, предлагать темы, и спорить с Еленой Сьяновой по разным вопросам. И вот сейчас мы это как раз организуем. А, собственно, рубрика 6 числа возобновится. Ну вот, друзья мои, сегодня у нас, сегодня у нас 30 августа, лето кончается, и в самом начале осени мы отмечаем Бородинскую годовщину. И, естественно, будут не только в юбилейные годы, а и всегда, так уж и повелось, есть и реконструкции, и связанные с новыми открытиями, проблемами, работами новыми. Андрей Валькович, здрасте, добрый день.
Александр Валькович, добрый день.
А почему я Андрей сказал? Это я мне другой.
Ничего этого.
Да, ну, понимаю. Как Брежнев прям. Вот Александр Валькович, естественно, простите, президент Международной военно-исторической ассоциации, и Виктор Макашев, ветеран движения военно-исторической реконструкции.
Здравствуйте. Добрый день. Макашов.
Макашов. Вот, да. Все хорошо. Если бы только эти были у нас ошибки и стереотипы представлений, это было бы еще, я думаю, 1/10 беды. Есть очень много вещей, которые мы считаем, что знаем. Считаем, что знаем, и так себе и представляем историю вообще, и военную историю в частности. Мы себе представляем. Вот какие самые, вот по вашим эпохам, по вашим интересам, самые распространенные стереотипы, которые можно было бы и развенчать практически?
Ну, один из первых стереотипов – это о том, кто был первым, какой стране принадлежит честь иметь первый гусар. До сих пор многие...
Венгры, мадьяры,
да,
там,
что,
гусары,
непременно венгры.
Всех гуляш порубаем, да?
Да. В действительности, и с этим уже серьезные исследователи, именно венгры, согласились, что первые гусары появляются в Сербии и Хорватии. И между собой сербы и хорваты за приоритет, где были первые лихие отряды гусар, спорят. В действительности они появились одновременно там и там. это отменные, прекрасные наездники. Причем, если в переводе, когда начинает второй стереотип, это откуда этимология слова «гусар». Угу. Якобы один из 20, это якобы дворянское ополчение, которое Матюш корень набирает для защиты от вторжения османской турок.
Да.
В действительности, это славянское слово, которое означает «разбойник». Прежде всего. Ну, здесь созвучие есть гусар, корсар и прочее. Все вот они схожи. Изначально это был некий лихой наездник, но именно, прежде всего, склонный к грабежу. Затем, после поражения сербского войска на Косовом поле и отходом сил в Венгрию, они селятся на границах сопредельных уже теперь Османской империи.
Кстати, многие из нас в уверенности, что на Косовом поле была победа. Знаете почему? Из-за картинки в учебнике Агибалова и Донского. Вот Милош Обилевич убивает турецкого султана. Вот это. И поэтому...
Стереотип неуничтожимый.
Уверены, что все. Он убил султана, и все, до свидания. И там была победа.
Но это было действительно, он его убил, но тут же он пал смертью героя.
Здесь там это... даже вокруг все бегут его убивать.
Безусловно. Беднягу. Затем именно уже подготовленные и испытанные воины, причем это до того, как они стали легкой кавалерией, тогда эти также были не то что в латах, но в кольчугах, то есть гусары первоначальные имели совсем иной вид. Угу. То есть это с использованием полудоспехов, кольчуг, и дальше все это развивается и приводит к тому, что сначала дают толчок для развития кавалерии.
А что мы считаем гусарской полудоспехом? Это когда,
есть,
до колен, да?
Когда есть кираса, да. Ну,
кираса и прикрытая до колен, да?
Да. Вот. И в дальнейшем идет метаморфоза после того, как падает под ударами турецких войск Венгерское королевство. Они переходят уже в Польшу. И основой первых вот будущих гусарий польской – это именно тоже сербские гусары. Естественно, это дворяне, потому что только дворянин мог позволить себе служить в кавалерии. В данном случае это элита. Высшего расцвета гусария достигает именно в Польше как тяжелая кавалерия. Но со временем она под ударами уже войск Карла XII завершает свою деятельность. А потом они вновь возрождаются, ну, не возрождаются, а развиваются как лучшая легкая кавалерия, бесстрашная в авангарде, прикрывающая отход собственных войск, действующая на коммуникации неприятелей и прочее, прочее.
Вот, так что вот следим за гусарами. Но вот еще дело в том, вот здесь вот вопросы вы задавайте, пожалуйста. +7 985 970 45 45. Мы иногда будем скакать вот так вот. Никита говорит, нам здесь пишет, что... Я бы так даже переформулировал. Мало того, расскажите об иностранных, не французских полках, входивших в наполеоновскую армию, великую армию, которая вошла в Россию тогда. Их было очень много.
Конечно,
их было очень много. Вот интересно, мне еще на дополнительный вопрос ответьте, как они представлены в реконструкции.
В реконструкции, ну, прежде всего, это швейцарские полки, это отборные 4 полка. В России они присутствовали на Бородинском сражении. В Бородинском сражении они участвовали, потому что они были на флангах Великой армии, и большая часть швейцарцев сражалась в петербургском направлении, под Полоцком.
Так.
И они, у нас второй полк представлен, это ребята из Москвы и Зеленограда. Кроме того, если говорить о формированиях, которые были не как союзники, а которые входили непосредственно полностью на французском обеспечении, это были швейцарцы, это поляки, это легион Вислы, отборный, и в реконструкции они представлены, и хороший отменный второй полк, который даже ребята в Украине, это Киев, Луцк. Кроме того, в реконструкции также представлен полк гвардейских улан, это входящий в гвардию элита тоже, который имел полностью фактически командиров преимущественно французского происхождения, но, естественно, и сам Красинский, представитель именно польской знати. Если еще говорить, были формирования, которые в 12 году сражались в Испании. Это и ирландские соединения, это и немецкие соединения. Ну, в России союзники, не входя во французскую великую армию, но союзники...
С удовольствием воевали против англичан.
Да, да. Тем более, что после той бомбардировки, которую претерпел и Антверпен, и прочее, то есть у них были основания еще вдвойне.
А ведь... итальянцы?
Итальянцы, да. Итальянская гвардия, ну, то есть, учитывая, что Наполеон был королем.
Вы знаете, мне довелось принимать итальянскую делегацию, это когда был последний юбилей Москвы. Прибыли представители всех древнейших родов, которые, предки которых участвовали в той войне, они приехали со своим оружием 17 века родовым, это в Шереметьево. Чего стоило мне эти два ящика, этих шпаг, провести через нашу таможню, это не расскажешь никому. Я посидел, пока это все это обеспечил. Они вышли на поле, они чуть не плакали, потому что они говорили, неужели вот мы на том самом поле, на котором столько совершалось. Поэтому реконструкция – это безумные эмоции, на самом деле.
Нет, это безумные. Вот я помню, какие замечательные совершенно про другую войну есть. И традиции, и сюжеты, которые... Та же самая Крымская война.
Да.
С этой самой знаменитой кавалерийской этой самой атакой.
Да. В долине смерти.
Да, да, да.
А как раз вот недавно, в начале августа, 8-9 августа в Крыму был фестиваль живой истории Балаклави, посвященный именно событиям Крымской войны. И впервые в этом году в этом фестивале принимали участие зуавы. Существует в Европе целая ассоциация зуавов.
Существует это... не только во Франции, да. не только во Франции.
Они есть в Германии. А эти ребята, ну, ребятами их условно можно назвать, это 50-60 лет, бойкие, прекрасно экипированные, слаженные, четко действующие, несмотря на жару. Они действительно вот с улюканьем великолепно действуют. Так как, то есть, это было действительно отборно. Лучше всех подготовлено, если исходить из союзнических войск, которые высадились в Крыму, самые подготовленные – это были зуавы, имея тот огромный опыт колониальных войн. Они лучше всех действовали и первые грабили. И более того, англичане пытались, если не спорить, если оспаривало зуавы что-то, трофеи, они им уступали. Так вот, они с улюлюканьем это блестяще атаковали. В этом году их было 10, в следующем году их будет 40. Но вот когда мужчина под 60 лет, невзирая на жару, на рельеф местности, когда надо было подниматься на высокие сопки, после этого бодро готовы участвовать в сражении. И сейчас создали мы секцию из ребят из Киева, и Луцка, и Севастополя, который будет составлен как взвод, третий полк зуавов. То есть вот здесь некое еще и братство, и та народная Здорово. Форма дипломатии, Здорово. О которой мы говорим.
Но крымская тема сейчас начинает очень большой резонанс в Крыму иметь. Mm-hmm. Как вы понимаете, и с обстановкой нынешней, и Крым,
ну, да.
Крым набирает обороты буквально на глаза.
Ну да.
Тем более, что это битва, о которой очень мало знают.
Хорошо бы по-настоящему занимались и у нас историей Крымской
Конечно.
Войны, потому что когда я читал английскую вот такую вот книгу, изумительная история Крымской войны и предыстории Крымской войны, с точная, ясная, объективная, без всяких... Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг, и все, до свидания. Нет, все абсолютно вот так подробнейшее, более подробно я не читал истории. Хорошо бы, чтобы у нас-то делали. Так, еще тут вопрос. Вот почему-то Лия у нас спрашивает. Подвиг Кульнева в сражении с французами закрыл им путь на Петербург у белорусской деревушки. Это миф или реальность?
Но подвиг как таковой, могу сказать, что Кульнев действительно бесстрашный, настоящий гусар. Не сказать, что бесстрашный рубака, обычно выпивоха, рубака, и вот это настоящий гусар. Он прекрасный был, авангардный военачальник. Он приобрел опыт авангардных дел в войне с Швецией, которая предшествовала уже кампании 12-го года. И командуя авангардом корпуса Витгенштейна, он прикрывал отступление. Но он пал жертвой собственной запальчивости. Он увлекся преследованием полуразбитого, скажем так, врага. И когда французы оправились и увидели, что он достаточно далеко отдалился от основных сил, они нанесли, в свою очередь, удар. Удар, который опрокинул авангард и превратил его в русский арьергард. И именно в ту пору, когда он, отступая, с печали смотрел на напрасные жертвы, в это время выстрелом из-за французского орудия ему перебивают обе ноги. И он умирает, причем тоже стереотип сложился, что вот он говорит: я не хочу, чтобы неприятелю достался мой. Он знал, что убит генерал, он снимает с себя Георгий. Действительно, Георгий он отдает, но у него не было никакого... Он носил обычно из солдатского сукна. У него ментик Адаламан, будучи гусарским генералом и шефом. Но здесь есть еще сложившееся мнение о том, что вывезли его, собственно же, солдаты. В действительности, попав под атаку стремительную, вынуждены в беспорядке отойти, только потом его гродненский полк гусарский отбил, и это взял. Тело смогли взять, отбить и потом с почестями похоронить.
Ну что ж, мы продолжим разговор, задавайте свои вопросы. Очень много здесь есть вопросов, хороших, просто интересных. Через 5 минут мы продолжим. Наша программа совместно с журналом «Знание и сила». Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, и Виктор Макашов, ветеран движения военно-исторической реконструкции. Здесь забавный вопрос, несмотря на то, что у нас не первая передача, и несмотря на то, что это и движение, и события его достаточно известны, и о них говорятся, и периодически даже показывают кусочки по телевидению всевозможному. Поясните, пожалуйста, спрашивает Женя, о какой реконструкции говорят ваши гости.
О военно-исторической реконструкции, прежде всего, в преддверии 7 сентября, о реконструкции, связанной с Отечественной войной 1812 года.
В этом году все будет как всегда?
В этом году,
и в любую погоду?
В любую погоду, хотя прогнозы неутешительные, но уже сейчас заехал ряд клубов, прежде всего кавалерийских и пехотных, подготавливается бивак. В этом году у нас будет соединены воедино русские и французские части, представляющие кавалерию, русскую и французскую, в одном месте, и там отдельное обеспечение, и также соединенные впервые русская и французская пехота и артиллерия будут находиться достаточно мирно на одном поле для лагеря. А потом выйдут в бой, как и обычно.
Как и обычно. Меня всегда интересовало, и многих интересует, откуда берут, я уж не говорю о лошадях, откуда берут оружие, амуницию, как это появляется, кто делает, кто где достают, называется.
На самых первых шагах это была самодеятельность, скажем так. Но потом шаг за шагом, при изучении реальных мундиров, реального оружия и исследованием по тем возможностям, которые давали наши музеи, стали появляться умельцы, скажем так, которые специализировались. Некоторые на оружии, кто-то на там, пуговицах, например, перевязь, кожаные изделия и так далее, и так далее. Постепенно, в общем, сложилось несколько таких основных школ и центров, где и заказывают большинство, а те, кто, скажем, стеснен в средствах, они шьют все сами, стараются учиться. На Западе это, в принципе, вещь специализированная. В основном это какие-то специальные исторические лавки. Вот покойный ныне Жак де Прест обладал одной из самых крупных лавок в Париже. Он был блестящим знатоком наполеонской эпохи. Он специализировался именно на ней. Вот было, конечно, отрадно видеть, как один из наших представителей поправил его, когда он сказал, что, вы знаете, вот у вас вот тут вот эта деталь на мундире, сказал, Жак де Прест не соответствует. Он сказал, что согласно такому-то вот указу Мюрата, изданному тогда-то, это должно быть выше и другого цвета. По после чего Депресс подошел ко мне, а я только один был франкофон там, и сказал: «Боже мой, какая же у вас подготовка!» Я говорю: «Люди просто живут этим».
Да, живут этим. А скажите, вот когда готовят и амуницию, и оружие, используют все-таки, трудно использовать старые технологии и приемы, или, или стараются полностью все-таки
трудно
использовать?
Конструкция
на машинке.
Нет, 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 ручная работа.
Только ручная работа.
То есть по технологии того времени.
Того же времени.
Именно тот, кто задался целью воссоздания, реконструкции, то есть все именно и не только из того материала, но, к сожалению, сейчас уже костры почти не найти, но подобное им. Естественно, все вручную. Это трудоемко, и это дорого, конечно. Но результат, достоверность.
Иногда бывает, вот, кстати, о стереотипах мы говорим, иногда бывают удивительные десятилетиями существующие якобы реликвии, и, оказывается, именно из-за технологии узнается. Только что в Шотландии, в Эдинбурге, в музее видел несколько кусочков шерстяной шотландки, тартанов, вот, которые говорят, что это осталось от времен Колодена, вот, когда сражались там с правительственными войсками. Хранили это в семьях, потом, как только появилось в музее, все-таки с сожалением установили, что это соткано на станке в 1820-х годах. Все-таки это было. Это обидно, но это уже, знаете, такая уже полурелигиозная реликвия, такая, не имеющая отношения уже к подлинной реконструкции. Наверное, узнаются удивительные вещи, которые вот в процессе изучения, и не только там спор по деталям, скажем, есть. Но узнается, что несколько все не так. Знаете, что поражает? Когда мы видим, например, даже в детстве, когда мы ходим в исторический музей и в другие музеи, или в панораму мы ходим, где в ее музейную часть, нас поражает, что очень часто мундиры какие-то, вот как на детей. Знаете, может быть, это неправда. Сапоги. Вот я вот тоже в той же Шотландии я сейчас был. Вот сапоги 18 века. Там сделаны обувь 18 века, эти туфли, эти шотландские тоже. Они какой-то размер, вот я так прикидываю, 35-й какой-то, крох, такое ощущение. Это с чем связано? С тем, что люди мельче были? Нет, все-таки. Или что как-то все это изменяется и деформируется?
Деформируется с годами.
С годами.
С годами. Это касается и мундиров. Могу сказать, что мне довелось в Царском селе, где собран гардероб императорской фамилии, познакомиться с личными вещами цесаревича Константина Павловича.
Угу.
И учитывая, что во время...
Слушайте, он, 80, не, он не маленький
он
человек.
Достаточно высокий был человек, хоть он сутулился, и могу сказать, что все габариты говорят о том, что это был высокий, крепкий, сильный мужчина. Также и Александр был достаточно высок.
Александр вообще очень высокий был.
Да, Александр Первый был высок. И, хотя
не так, как сутулился. Николай выше.
Николай выше. Более
он 2.01, по-моему,
да, был. Но могу сказать, что когда отборные от гвардии, преображенцы, государева рота, там великаны все, он, имея 2 с лишним метра, когда с правого фланга выстраивались эти гренадеры, он был только 15-м по росту.
15-м?
Да. Там были молодцы по 2.5. Ну, со всех губерний можно было выбрать.
Ну да, жаль, что тогда еще не изобрели баскетбол в Америке. Очень жалко. Тогда.
Нет, но антропологи вообще-то отмечают, что тенденция к росту габаритов есть.
Ты все-таки...
Она существует.
Общая тенденция, да, по векам, да, да, это мы...
Но если мы вспомним известного короля Англии Пипина Короткого, который был лучшим фехтовальщиком двуручным мечом, сам он был, по-моему, 1.65 ростом.
Франция, только Франция, Франция. Короля Франции.
Нет, Пипин Короткий, да, Франция. То есть при этом поднимать этот меч...
Короля франков.
Да, ну, франков, да.
Да, да.
Я один раз только в своей жизни брал двуручный меч в руки и пытался им размахивать.
Стараются вычислять.
Тяжело.
По оружию стараются вычислять еще, насколько я понимаю, я просто недавно читал, что стараются по размерам оружия и по весу, которое остается, стараются вычислять, говорит человек, которым мог владеть просто рост. Там той же, извините, что я часто обращаюсь к каким-то шотландским примерам, потому что только что был. Знаменитый этот меч Уоллеса, который выставлен, не Мела Гибсона меч, а настоящего Уоллеса, который есть в монументе. Уоллеса в музее. Здоровенный. И действительно, это не легенды его делают очень большим и сильным человеком. А это, наверное, так, что владеть таким мечом просто роста бы не хватило, если бы был небольшого роста. Не говоря уже о силе, о весе мечей. Значит, можно вычислить габарит, в принципе, да, людей, которые владели.
Ведьмы, да, ну, более кряжестые, скажем,
более, люди были. Да, более кряжестые, именно
более
так.
Кряжестые.
Это и доспехи, антропология сохранившиеся, другая. Рыцарские доспехи тоже об этом говорит. Но при этом здесь, кроме роста, еще навыки. С детства обучались они военному делу ратному. И каждый день постоянные упражнения. Здесь все в сочетании.
Плюс еще, собственно, техника владения.
Безусловно.
Вот как в кино Уоллес говорил, вот здесь ему отец говорил, в голове все, а не в руках вначале. То есть это особые приемы.
Особые приемы, навыки и вот этот постоянный тренинг, когда это уже на уровне автоматизма.
Даже если легенда, что Ричард III был горбун, это, наверное, да, совсем горбун. Это очень интересно, как он владел оружием.
Безусловно. И опять же, из тех, кто благодаря таланту Шекспира также оказался злым гением и ошельмован. Но это как судьба многих персонажей исторических достоверных.
Ну, там еще до Шекспира поработали ребята на черный пиар Ричарда III. Там тот же Томас Мор.
Да.
Один из первых, кто на это работал. Такая тюдоровская пропаганда была. Вернемся. Тут очень интересные вещи, которые при реконструкции, при том, что попробовать, мы очень много узнаем и о людях, и о привычках, и о нравах, и о моде, потому что униформа – это еще и одна из сохранившихся, может быть, даже в большей степени, чем цивильная одежда, сохранившиеся веяния. Вот я бы хотел здесь, чтобы мы ответили на вопрос. Что-нибудь говорят, очень прошу, Александр пишет, о Павле Первом. Здесь есть безумное количество и стереотипов, и правды о униформе, уставах, приемах времен Павла Петровича.
Сложившийся стереотип, что Павел ввел в русской армии вот прусский устав, прусские косицы, забывает о том, что Павел вернул то, что отменил Потемкин. В гвардии это не отменялись, те же букли и косы, и пудра сохранялась. А в армии в течение 12 лет после Потемкинской реформы, с 86 года до его воцарения фактически, были пострижены в скобку, под кружок, и никаких ни пудры, ни пуклей, ни косы, которые имели функциональное значение, по косе выравнивалась шеренга. Там металлический еще прут, то есть это отдельно. Естественно, да, он был поклонником, почитателем горячим Фридриха II. Но неудивительно, Фридрих II показал всему миру, как может действовать слаженно, четко, как одна четко отлаженная машина армия. Правда, забывая, что она прежде всего была наемная. Что, естественно, из-за того, что для пущей красы, то есть вот этой щеголеватости, чтобы они все в пудре, которые масло, и не меняя эти букли долго, там, естественно, появлялись насекомые. И он ввел следующее, чтобы они не беспокоили солдата, стоящего на часах, сбривали брови. Чтобы там...
Бровь это мы знаем, что для вышеупомянутых насекомых это такой заповедник. Просто.
Но он и привнес свое. Именно Павел создал тот фундамент для российской артиллерии, которая могла успешно действовать на полях сражений против армии Наполеона. Блестящего, выдающегося артиллериста, прежде всего. Он лучше обеспечил солдат. Они впервые получали... Вот после того...
Вы считаете, что Аракчеев вообще отец артиллерии?
Нет, Аракчеев вышел из школы. Дело в том, что это гатчинская артиллерия. А Павел взял на вооружение опыт Фридриха по обустройству конной артиллерии. Он требовал не только стремительность ее выдвижения, но и цельность выстрела. Они первые стали... то есть вот те громоздкие на красных лафетов времен Екатерининских, вот Очаковы покорение Крыма, он заменил более, он унифицировал калибр, они стали более подвижны, и он впервые стал заставлять артиллеристов четко слаженно действовать как в порядке номеров прислуга его орудия в цель.
До этого
это не практиковалось. Вообще не практиковалось. Более того, старые генералы артиллерийские со скепсисом А вот на протяжении десятилетий, именно используя вот все, что привнесли, используя опыт, лучший пример и у Фридриха, мы стали достаточно достойным противником французской артиллерии, как после реформ Грибовали и усовершенствований, которые водил Мармон, ну и, естественно, под руководством Наполеона. Мы могли также уже действовать и потом из закрытых позиций, то, что вообще долго не практиковалось.
А как действовали из закрытых позиций?
Здесь с помощью, естественно, вот приборов, определяя дальность. То есть здесь вот, конечно, в сочетании, когда некие усовершенствования приводили, и ряд артиллерийских офицеров эти усовершенствования водил, и это принималось в войсках, Аракчеев в этом плане всегда способствовал. Если он видел пользу дела, если говорить, опять же, что не так, Аракчеев — это не только временщик и всей России.
Там, конечно, нет, это все не без этого, но не будем забывать, что это именно как раз устройство военного дела, и особенно технического.
Да.
Ну вот, что это было чрезвычайно важно. И еще нельзя забывать, когда говорят о шагистике, о выправке, о строе, говорят, это не только и не столько для там такой вот суровой военной эстетики, там, скажем, любви, что Павла, что других, что Фридриха, вот просто, чтобы красиво выглядело, о чем существует масса анекдотов. Это еще связано ведь, если я правильно понимаю, с тактикой тогдашних боев. Потому что это было совсем не то. Это все-таки не Первая мировая война и даже не англобургская. А это очень серьезные перемещения, которые связаны с четкостью именно шага и строя.
Шаг и строй, вот автоматизм, но единственное, что Павел обучал войска по уже устаревшей методе, в то время уже вот этот косой порядок и революция французская, но начиная еще с американской революции, это вот когда плохо обученные волонтеры, да, колонисты, они действуют рассыпным порядком, прежде всего это вот умение в рассыпном порядке стрелкам обезвреживать врага еще до того, как подойдут колонны. Вот тактика рассыпного строя колонн, то, что привнесло, и потом и Суворов это все равно так же использовал, он это еще имел опыт. И, естественно, вот это противоречие, когда обученные войска именно вот этой шагу, мерному шагу, величавому, сохраняя линию, мы, естественно, перестраивались уже, отходя от этих обучения, в столкновениях с французами, ну, в сражениях с французами и победоносных в итальянской и швейцарской кампании.
Еще вопрос о войне 12-го года. Прав ли Толстой, так высоко оценивая роль партизанского движения?
Ну, партизанское движение в действительности даже не сколько Толстой. Толстой здесь родоначальник вот этого некого перекоса. В действительности общими усилиями армия и народ оказали ту решающее значение на конечный победоносный исход войны. Армейские отряды действительно оказывали необходимое содействие в тем, чтобы, первое, это глаза и уши армии, это перерезывание коммуникаций,
снабжение.
Да. Это даже моральное состояние. Например, вы представьте, если отряд проводит французский отряд, его боеспособность, особенно на втором этапе, когда они начинают отступать, всю ночь под криками и набегами казаков, которые волнами, не случайно для француза тогда казак, это первый сигнал для того, что он должен спасаться, кто может. Следующий идет уже паника. Казак, казак, казак. Хотя они стали...
Кстати, о казачестве отдельно спрашивают, о казачьих войсках.
Казачьи войска, они это еще писали и современники, и Ермолов об этом писал, что они хороши именно когда войско деморализовано неприятеля. Они хороши в набегах, они хороши в партизанских рейдах, но хороши в застрельщиках, с тем, чтобы выяснить. Тогда по тактике силы сторон выяснялись именно вот горцуют всадники, фланкеры, и выясняют, где слабое место. После этой такой разведки боем идет атака на прощупывание. Да, это обычно вот авангарды, и здесь они хороши в Ленинграде, авангарде. Но когда они видят серьезное намерение и то, что, ну, например, французская кавалерия не дает им никакой слабины, и они готовы с ними столкнуться, регулярный бой они предпочитали не принимать и уходили в рассыпную, и потом опять выстраивались. Но они были мастера вот так называемого этого вентиля, когда выставляется некая застава, враг ее прокидывает и на галопе летит дальше, и тут он попадает под удар во фланги остальных в засаде полков. Но это еще и истребилось.
Ну да, это такая, в общем, применяемая тактика.
Применяли и татары, и прочие.
Да, это вообще везде
безусловно.
Это любимое занятие. А вот такие вот, как...
Да, позвольте, но что забавно, это осталось в французском фольклоре языке. Одно из немногих русских слов, которое пришло в французский язык, «le казак». Да. А старинная, как значит, сейчас считается, французская песня звучит так: «Он казак де барак, более Аннушка а Пари». Как лихой казак украл Аннушку и почему-то вез в Париж. Ну вот,
естественно. Ну, откуда же везти Аннушку?
Французы мне даже
спели. Куда еще везти Аннушку? Ну, сами подумайте.
Не, в Париж, конечно, хорошо.
Конечно.
Оттуда и казакин, и оттуда же бистро.
Да,
Бистро.
Именно это... казачий офицер.
А вот такой уже чисто военный, вот почему-то вот тоже устоялся стереотип, что казачья кавалерия очень, очень хороша вот во фланговых атаках. Вот.
Безусловно.
Конечно.
Потому
во фланговых атаках, особенно там, где ей не противостоит, например, или тяжелая кавалерия, или такая вот серьезная кавалерия противника.
Хотя были примеры, когда вот в сражении при Лейпциге кавалерия, тяжелая кавалерия французская прорвала центр русской армии, но союзников.
Да.
Их уже, естественно, обескровленную уже атаку на излете остановила блестящая атака лейб-казаков, которые ударили по латникам и их смогли опрокинуть. Но именно от того, что она уже была на излете, эта атака. А так, естественно, примеров, что казак и латник. Если разрушен строй, тогда здесь единоборство, и кто лучше обучен. Казаки — природные воины, потому что, если говорить о выучке кавалерийской, сам Наполеон знал, что французы по подготовке как кавалеристы уступают англичан, и русские также превосходят их, но именно анмас, то, что они в колонии, то есть вот это, закованные в латы идут нога к ноге, и вот этим строем еще блески стали, всего это, конечно, это впечатление.
Ну, знал, ведь знал. А зачем было бросать при Ватерлоо тогда
на коры? Атака маршала Нея.
Это
безумное.
Это сам Ней придумал, нет?
Ну, в целом, объективно, да. Что в это время Наполеон просто не контролировал ситуацию, да.
Ну, да. Конечно, в панораме Ватерлоо вот эта атака представлена очень живописно. Этот горящий взгляд Ней безумный совершенно. И это лавина, которая как танк колодца.
Я бы сказал, что в любимом фильме плохо представлен.
Да, фильм блестящий. Фильм блестящий. Что?
Недавно опять пересматривал.
До сих пор считают, что
это лучшее. Нет, это вершина.
Это лучшее вообще.
Если говорить о батальной сцене и кавалерийской атаке, вот Ватерлоо и следующее более ранее, или они одновременно, это атака легкой бригады, я имею в виду то, что уже англичане — цветная версия. Там, то, что
вот... Вот 70-е,
это 66-й.
66-й.
Они раньше сделали это блестящая также сцена кавалерийской атаки.
Кстати, надо посмотреть. Но у нас же почти совсем времени не остается. Говорили о Лейпциге. Я хотел заодно год юбилея Лейпцига.
Да. Ну, не круглого там.
Ну, пятерка все-таки у нас есть. Да, 13-й год.
Лейпциг — это одно из немногих мест в Европе, где сохранили большую часть исторического поля. Там испытываешь потрясающее ощущение вот о тех местах, на которых проходили все эти события. Я не говорю о нашем Бородино, который все-таки...
Бородино, да.
Это
Бородино,
если... аналогов не имеет.
Как ни старались люди, как писал Лев Николаевич Толстой в другом произведении, вот ничего не получилось. Убить Бородино не получилось, Бородинское.
Да. И слава Богу.
Да. И там... А как хотелось бы.
Но в 90-е были попытки.
Да, какие там можно понастроить.
Пытались.
Замечательные вещи. Вот, я живу в Бородино еще. Угу. Вот, такое вот здание чудесное. Там, поселок там. Ненавижу. Вот. Что будет, напомним, 7-го,
7 сентября, 7-го в час дня начнется реконструкция батальных эпизодов, связанных с Бородинским сражением.
В 12 часов будет служба на батарее Раевского.
Да. Не служба, там церемониал.
Там церемониал. Ну, то там будет в том числе и панихиды.
В этом году впервые одновременно на двух площадках будет происходить яркое красочное зрелище. В 12.45 там будет оркестры военные свою программу показывать. Угу. А мы в это время начинаем сражение.
А как лучше добираться? Как вы советуете все-таки своим ходом, в смысле своим транспортом, на машинах?
На машинах, к сожалению, учитывая, что огромный поток и останавливает, не могут разместить в близлежащих местах от Пласттеатра, это, по крайней мере, километр-другой придется идти пешком.
Да там больше, на самом деле, получается.
Лучше все-таки ехать электричкой, учитывая, что до станции Бородина будет челночный рейс, и людей будут, так сказать, подвозить. Ну, и всегда лучше, действительно, потому что будет запружено. Тем более, это воскресный день. Назад это будет, конечно, пробка.
Ну, в среднем это до 100 тысяч человек, зрительниц.
Да.
Иногда и больше бывает. Поэтому, конечно, такая масса народа, если она вся подъедет на машинах, это...
К сожалению, пока вот еще не удается вот этот поток так как-то обеспечить, так, чтобы это было беспрерывно. И
стоянка, вы, конечно, стоянка. Вот это продумать.
Ну да, еще. Стоянка, да.
Надеюсь, что к юбилею что-то, может быть, кардинально изменится, но пока, к сожалению...
К 2012 году?
Да.
Да, потому что это будет колоссальное стечение народа.
Да, это, конечно, надо делать, но я как-то не думаю, что за множеством... массы всевозможных дел. А кто этим должен заниматься? Все-таки Московская область какой-то?
Здесь, прежде всего, Московская область.
Или правительство России все.
А здесь, я думаю, в сочетании, учитывая, что создан юбилейный оргкомитет, куда вошли все министерства фактически по обеспечению праздника на высочайшем уровне, думаю, это должно
потому
быть...
Потому что это объект все-таки федерального значения.
Федерального значения, да. Хотя есть и в прискорбном состоянии памятники на Бородинском поле, также нужно финансирование на их реставрацию. Здесь все в сочетании. Это большая работа. Требующая определенных...
Нет, но это большое, большое славное дело,
конечно,
которым
надо, веха нашей истории,
которым надо заниматься. И вот то, что, слава богу, так сохранилось наряду с Лейпцигом, в отличие от многих мест на свете, где происходили грандиозные сражения, а есть только среди домов маленькие камешки, монумент, которым здесь да. когда-то вот, встретились те-то. Ну что ж, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я напоминаю, что у нас в гостях были Александр Валькович, президент Международной военно-исторической ассоциации, и Виктор Макашов, ветеран движения военно-исторической реконструкции. Все приглашаем в следующее воскресенье в Бородино. На Бородино.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!